Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили прозу, оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
Завершаем данный цикл, и сегодня у нас последняя программа из «Замолчавших поэтов». Евгений, кому она будет посвящена?
Ну, я приготовил достаточно такую необычную программу, завершающую, о подростковом прозаике Елене Палтусовой. Многие могут мне сказать, что вот у нас в Екатеринбурге есть детские прозаики, их довольно много, кто более, так скажем, продвинутый, тут можно назвать не только Владислава Петровича Крапивина, но и Ольгу Колпакову, и Светлану Лаврову, и Олега Райна, и Юрия Бриля. Но дело в том, что даже вот как-то со Светланой Лавровой у нас вышла такая, ну, эмоциональная стычка, скажем так, на вручении Крапивинской премии. Я говорил о том, что подростковую прозу надо выделять, надо отделять от детской. Потому что детская проза, ну, скажем, до 12-13 лет, если ты что-то соврешь, если ты что-то придумаешь, то дети это спишут на... Нормально это примут совершенно. На сказку, на какую-то фантастику. Подростки, если ты им соврешь, они этого уже не примут. То есть у них либо черное, либо белое, либо они тебе верят, либо не верят.
Правда говорят, что дети, и в том числе подростки, они очень чувствуют фальшь, то есть ложь.
Ну, дети, я бы, наверное, все-таки про детей не сказал, но что подростки чувствуют фальшь, это абсолютно точно. Потому что я это знаю не понаслышке, скажем так. Меня очень долгое время считали подростковым прозаиком, и я очень часто выступал перед подростками. И в школах, и в библиотеках. И вот на самом деле, если ты вот эту фальшь обнаружишь где-то или в жизни, когда ты перед ними выступаешь, да, или тем более в прозе, они это чувствуют, ну, что называется, на раз. И они тебе этого не простят. Это сразу же. И тем более, если ты попытаешься в прозу включить какую-то назидательность. Это все. Они не примут. То есть, если это делать аккуратно, осторожно, и они примут твоих героев, то они примут и тебя. И они очень благодарны в этом смысле будут. И в Екатеринбурге на тот момент, вот конец 90-х, там начало-середина 2000-х, было три, по сути, трое подростковых прозаиков. Это Александр Папченко, но он где-то на границе, вот детские дети-подростки писал, ученик Крапивина, ваш покорный слуга и Елена Палтус. Больше не было никого, именно тех, кто именно о подростках, для подростков писал. Лену привел в литературное объединение «Горный родник» Юрий Валерьевич Конецкий, где-то он с ней познакомился, привел, и поскольку в литературных объединениях прозаиков довольно мало, и они как-то там находятся в загоне, больше поэты, то когда ты видишь молодую девушку-прозаика, которая пишет тем более о подростках, это, естественно, заметно. Но так получилось, что, в общем-то, изначально не я ее заметил, а она меня заметила, отметила мою прозу на выступлении, где-то «Горный родник» выступал перед какими-то библиотекарями. И вот после этого как-то она подошла ко мне, спросила по поводу этого рассказа, который я там, короткого, который я прочел. Так разговорились, выяснилось, что она пишет о школьниках. Я говорю, ну я тоже пишу о подростках. Я говорю, давай принеси что-нибудь. Она как-то, в общем, долго стеснялась, потом принесла какие-то рассказы из школьного романа. Но это называется только школьный роман, на самом деле это повесть, которая состоит из таких отдельных историй. И начала она ее писать еще в школе. Естественно, я сразу же это все дело раскритиковал. Она так слегка, очень слегка на меня обиделась, но я ей сказал, говорю, вот, что обижаться не надо. Гораздо хуже это, когда говорить не о чем. А вот когда тебя критикуют, значит, это не безнадежно. Значит, есть. Если ты ноль, то что тебя критиковать? Смысла нет никакого. Если критикуешь, значит, что-то там есть, и ты хочешь, по крайней мере, я хочу, чтобы что-то было сильнее, лучше, интереснее. И как-то, в общем, так получилось, что она стала не то чтобы моей ученицей литературной. Отношение ученик-учитель – это немножко другое. Это вот в школе. Ученик-учитель, когда там много учеников в классе, учитель, и он всех учит. А это скорее отношение мастер и подмастерье. То есть один на один. И на самом деле вот такая литературная работа, она должна быть один на один. И это, в общем, штука довольно опасная в том смысле, что отношения должны быть доверительными. Если это отношение доверительное, чтобы подмастерье тебе доверился, настоящий мастер никогда не пустит подмастерье по своей дороге, вот в творческом плане. А и если вот подмастерье куда-то в другую сторону уходит, ты ему должен сказать, слушай, вот ты идешь не туда. Там для тебя тупик. Именно для тебя. Другой туда пойдет, для него это тупиком не будет. Но именно для тебя там тупик. Тебе надо в другую сторону идти. И он должен тебе довериться. Чтобы он тебе доверился, ты должен знать его вот от и до, как облупленного. И он должен знать тебя, как облупленного. Иначе доверия не будет. Слепое доверие это в творчестве это нехорошая вещь, очень нехорошая. И вот мы довольно часто встречались и общались, и не только по прозе и так далее. Часто выступали вместе перед подростками. И я видел, как к ней относились подростки. Книги ее буквально рвали из рук, когда они появились. К ней подходили после выступлений. Там, и ко мне отдельно, к ней отдельно. Фотографировались, просили автографы и так далее. То есть ее принимали, ее приглашали в школы, ее приглашали с удовольствием в библиотеки выступать именно перед подростками. И долгое время нас воспринимали исключительно вот как ученик-учитель, мастер-подмастерье. А поскольку отношение такое, то рано или поздно у этого подмастерье начинает уже бунтовать. Как так? Почему я постоянно как бы на вторых ролях? Я уже вырос, я уже хочу сам. И я это прекрасно понимал, потому что у меня до этого была тоже литературная ученица. Я ей сказал, вот сделаем сборник, вот школьный роман. У нас на двоих был сборник, моя часть называлась «Ты и другие», а у Елены школьный роман. И я специально сделал именно на двоих, чтобы ее поддержать. Потому что меня знали, меня подростки читали. Чтобы не просто она выходила один на один со своим читателем, а чтобы была и с моей стороны вот такая вот, ну, своеобразная моральная поддержка. Я ее всегда поддерживал с моей подачи. Она опубликовалась в газете «Тихая минутка», которую издавали Ольга Колпакова и Светлана Лаврова. С моей же подачи один рассказ у нее был опубликован Петром Радимовым в «Уральском следопыте». Он тогда был зав. Литературным отделом этого журнала. Публиковал я ее и в «Альманахе воскресенье». То есть, ну вот, ее уже начали воспринимать как отдельного интересного писателя. Но все равно где-то вот моя фамилия там рядом все равно. Как бы она ни открещивалась, как бы я ни открещивался, все равно воспринимали как вот двух единиц. И я ей сказал, так, вот этот сборник сделаем мы с тобой, школьный роман. Я говорю, дальше уже сама. Она меня спрашивала, а почему вы мне помогаете? Я говорю, ты одна не пробьешься. Зная вот эту вот творческую атмосферу, есть такая вот фраза, определение террариум единомышленников, вот абсолютно четко. То есть она бы там абсолютно точно не прорваться не сумела. То есть мне надо было показать, что вот я с ней.
Ну, прорваться нужно, да, и еще научиться держаться на плаву, это тоже важно.
Да, то есть не, где-то не идти в лоб, где-то вот что-то обойти, с кем-то пообщаться. Но это очень тяжелая вещь, и тем более, что я знал как бы все вот эти ходы-выходы, и поэтому я мог ей что-то подсказать. Потом она сама уже ходила по библиотекам, она уже сама договаривалась о встречах, то есть, ну, она уже совершенно точно вот это самое выходила. И потом она писала в очерке обо мне. Вот есть такой сборник о моем творчестве «На пути к Минотавру». Она писала, ну вот я получила этот сборник наш совместный. И я, говорит, понимаю, что дальше мне нужно идти самой. А что? А дальше-то как? А дальше-то куда? И вот отношение мастера-подмастерья, вот в такие моменты оно меняется кардинально. То есть нужно... Не к мастеру, подмастерье, он считает, что вот мне надо сейчас от моего учителя уйти. Мне нужно это оборвать. И очень часто начинается разрушение. Я сама, я сам. У меня вроде как крылья-то уже сильные. А потом, в данном случае я говорю не о лени, я говорю в общем и целом. Вроде забрался на какую-то ветку, да, пытается лететь и падает. Потому что чувствует, что вроде как сила-то в крыльях есть, а на самом деле-то не так уж и много силы. И дальше ты возвращаться к мастеру ты уже не можешь. Это уже, ну как ты, это надо переломить свою гордость, надо сказать, ну слушай, я вот тут ошибся, ошиблась, я еще не готов. И вот начинается уже вот это вот разрушение. Но чтобы потом мы еще один совместный сборник сделали, «Сеть и в игре». У Елены была назван он по одноименной ее повести. И вот я кусочек прочитаю, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь. Небольшой. «Переступая порог квартиры, забываю обо всем и начинаю думать о Сим-Сити. Ни на глобусе, ни на карте нет такой страны, такого государства, даже города с таким названием. Сим-Сити – это компьютерная игра. Каждый вечер я проживаю в Сим-Сити. Это мой мир, моя страна и люди. В игре их называют Симы. За год я создала и поселила много симов, но самой любимой остается первая, Алиса. Я назвала ее в честь актрисы из фильма «Зачарованные». Сегодня за компьютером сидит папа, а я томлюсь ожиданием продолжить игру. Когда успела так втянуться, сама удивляюсь. Эту игру нельзя пройти, как многие другие. Можно только бросить или вообще не начинать. Она бесконечна. Но если начинаешь, то все зависит от того, какие цели перед собой ставишь. И каждый раз появляется возможность для продолжения. Это затягивает». То есть эта героиня, ее не принимают в школе, ее не принимают сверстники, и она вот уходит вот в эту компьютерную игру. И сборник-то этот издан в 2005 году, 20 лет назад, а ничего не поменялось. Точно так же стало еще хуже. Подростки уходят в этот компьютерный виртуальный мир. Я уже говорил о том, что вот Лена в какой-то момент, она захотела тоже вот... вот уйти, абстрагироваться, отойти от меня. И как-то однажды она подарила мне вот такой вот сборник. Повесть «Странная сказка». Это полностью вот повесть, вот там ни одного рассказа больше нету. Сейчас скажу, сколько это, больше сотни страниц. О том, что она пишет эту повесть, я не знал. Она мне не сказала ни слова, ни намека. О том, что она эту книжку собирается издавать, она мне тоже никак. То есть я сама, это надо показать, что я сама, я это сама сделала. Я открываю, и у меня, начинаю читать, и у меня по редакторской привычке уже, значит, карандаш, беру карандаш и начинаю черкать. Вот во всех, все в карандашных пометках, на каждой странице, сверху донизу.
То, что исправлять надо?
Да, это то, что надо исправлять. Я не говорю, что это плохо, это интересная повесть. Даже она в какой-то степени, то есть я вижу, как она росла от школьного романа через повесть в игре к странной сказке. В школьном романе еще такая вот какая-то романтика, какой-то вот такой флер романтичный. В игре там чуть пожестче. Странная сказка – это жесткая вещь. Это жесткая подростковая повесть, это жесткая подростковая жизнь. И я понимаю, что это она взяла от меня. Потому что мои повести о подростках, они тоже достаточно жесткие. Ну, подростки вообще жестокие. Вот. И всегда у нее, у Лены были хэппи-энды. У меня хэппи-эндов не было. Вот здесь она тоже, я чувствую, что вот она что-то от меня взяла. И хорошо, что взяла. То есть она взяла то, что ей было нужно. И я видел этот рост, я вижу этот рост. И вот кусочек, я предыдущий кусочек прочитал. И вот сейчас сравните с тем, что написано у нее в «Странной сказке». Происходящее вокруг и само пространство класса отгораживалось, уходя на второй план. Голос учителя звучал уже где-то далеко, не здесь, не в этом измерении. Безразлично все. И предстоящая практическая работа, и новая тема. Виктория тупо смотрела в учебник, пытаясь понять, почему опять рушится жизнь. Лешихина нет в школе почти неделю. Трубка отзывается протяжными гудками. Никого нет. И нет возможности позвонить в другое время. Можно хорошенько попросить Сережу, он, наверное, разрешит. Прошлые неприятности забыты. Сережа – это брат ее, старший. Витька давно уже примерная девочка. К чему все это? Они хотят ее спасти. От чего и зачем? Успокоились, уверены, что все хорошо. И только она одна знает, как на самом деле. Без Макса все как-то потускнело. Незаметный человек в классе, а его нет, и как будто что-то умерло. Степанова смотрела на его пустующую парту и сходила с ума от неизвестности. Никто ничего не говорил, ни у кого не удивляло, что его нет. Она тихо ненавидела всех за безразличие, ненавидела себя за то, что ничего не могла и не может сделать. Ей хотелось взорвать школу. Но Витька была способна только уйти с урока, тихо, незаметно. «Степанова, хорош прогуливать», — встретив ее в коридоре, сказал как-то Андрюха. «А то попадешь немилость к Марине, считай хана». Никто не знал, насколько ей плохо. Она умело скрывалась за привычной улыбкой. Вот совершенно другой стиль. Совершенно все о другом. И это серьезная, интересная, глубокая повесть. И я думаю, что немалую роль в этом сыграл один эпизод в нашем сотрудничестве. Это сотрудничество было. Как-то я ей предложил, говорю, Лен, давай, говорю, с тобой попробуем написать вместе что-нибудь. Мне просто было интересно, как это вот там братья Вайнеры работали, там братья Стругацкие, там и другие какие-то соавторы. Но как-то вот она была не готова к этому, видимо. И, ну, тогда у нас не сложилось, а потом как-то она ко мне подошла несколько лет спустя и говорит, слушайте, ну вот у вас ничего не пишется, у меня ничего не пишется, давайте попробуем что-нибудь написать вместе. И мы встретились, я помню, в Зеленой Роще, я предложил, она почему-то ей казалось, что я предложил какую-то взрослую тему, я ей предложил опять о подростках, набросал так сюжет, коротко, 11 класс, в класс приходит новый ученик из другой школы, и в этот же класс приходит учительница сразу после педуниверситета. Ну, то, что ученики влюбляются в своих учителей, это вот, ну, это, наверное, уже проходили там очень многие, почти все. И когда я, скажем, в 95-м преподавал в одной частной школе, там 7-й, по-моему, или 6-й класс, вот там две девчонки в меня были явно влюблены, это было так, ну, это мило, как-то очень, очень по-детски. То есть это было все читалось, ну, вот просто на раз. И вот между этой молодой учительницей и этим парнем вот вспыхивают какие-то чувства. И интересно мне было с чисто психологической точки зрения. Здесь же психология, отношения их, одна, значит, по рангу то выше, она старше. Он пытается, значит, как-то вот показать, что он тоже что-то значит. А как к этому относятся в классе, как к этому относятся учителя, как к этому относятся родители. То есть психологически здесь очень много интересного можно что сделать.
Основано на реальных событиях, ну, или вымысел?
Это вымысел абсолютный. Но то, что такие вещи реальны, это, я думаю, ни для кого не секрет. И вот мы эти главы как? Мы распределили героев, она взяла себе подростков, я взял себе взрослых. И очень интересно было работать. То есть мы встречались, там как-то намечали дальнейшее развитие сюжета. Предположим, я писал свою главу, она писала свою главу. Потом мы встречались, обсуждали, как-то это все соединяли. Бывало, что в одной главе у нас и ее герои, и мои герои. То есть она приносила свою часть, я приносил свою часть, и мы это опять же все соединяли. А была совершенно уникальная ситуация. Я помню, мы сидели в Харитоновском парке. Перед нами лежали листочки. Я написал какую-то фразу или какой-то абзац и передал ей. Она пишет свое. Я не знаю, что она пишет. Она передает мне, она не знает, что я дальше напишу. То есть была полнейшая вот такая вот импровизация, но уже мы общую канву этого сюжета, этой повести знали. И в результате в 6-м выпуске «Альманаха воскресенья» была издана вот такая повесть, которая называлась «А если это судьба?» У нас на двоих. Вот, то есть, ну, практически половину всего «Альманаха» она заняла. И мне было интересно работать, и ей было интересно работать, она видела, как я работаю. Она это тоже впитывала. То есть, как бы не просто учить надо вот так, вот так, вот так, а она видит уже, как это делается, весь процесс.
Евгений, а Елена осталась в прозе? Она творит? Или все-таки раз у нас такой цикл, замолчавшие поэты, наверное, делала паузу и не возвращалась?
Значит, она уже прозу не пишет с 2006 года. И вот я просто, опять же, два небольших кусочка из ее очерка обо мне прочитаю то, что касается ее. Как-то принесла ему несколько рассказов о школьниках и, наконец-то, получила положительный отзыв. Это было важно. Как и любому начинающему писателю, мне было нужно, просто необходимо признание. Хотя бы учителя. А он тогда был для меня как учитель. Я скорее не ученица, губка, впитывающая в себя все без разбора и осознания. Тогда я даже не понимала, насколько мне повезло, что на моем творческом пути встретился такой человек. И даже не могла воспринять поток информации, полезных, необходимых советов. Слишком резкий был скачок.
Мне понравился очень сборник.
Ближе к лету наконец-то появился наш совместный сборник «Ты и другие. Школьный роман». Полностью подростковая книга. Помню, как на одной из презентаций в библиотеке имени Чехова Маргарита Соловей, учительница со стажем, возмущалась слишком неприлично откровенным повествование обнаженности чувств и желаний. Принесла длинную назидательную речь, так что, казалось, каждый из присутствующих невольно чувствовал себя нерадивым школьником. Но не может он писать по-другому, не может, хотелось подскочить и сказать в его защиту. Но Евгений Юрьевич мужественно, терпеливо и совершенно спокойно выслушал критику, и, похоже, она его ничуть не смутила. И вот, по поводу вот этого сборника, когда я его ей подарил, рядом был кто-то, о чем-то говорили, я ничего не ждала, но, кажется, догадывалась. Открыла глаза, точно книга, в желтой обложке, достаточно объемная, настоящая, реальная. Вот только не припомню настоящей радости, наоборот, почему-то было грустно. Может, это далось мне слишком легко, так что я не успела почувствовать и оценить. Мой мозг не успевал... За бурным развитием события я не вжилась в роль писателя. Вот она, книга, и мой рисунок, моя фамилия на обложке, а нет ощущения, что это мое. То есть это вот первое ощущение. И, в общем-то, получилось так, что у меня тогда в 2001 году или 2000 у меня еще не было моего сборника подросткового. Было только в рукописи, я его только собирал, и как-то Лена ко мне подошла и сказала, говорит, ну а... Вот, знаете, а можно я его проиллюстрирую? Моя художница тогда куда-то исчезла, я не мог ее ни вызвонить, ни найти. А Лена училась в художественной школе. И поскольку подростки, это все близко ей. И она проиллюстрировала вот этот вот мой первый сборник, который назывался «Птенцы асфальта» в 2001 году. Он вышел. Я принес какие-то вот... рисунки из этого сборника, к этому сборнику, к другим сборникам она рисовала. И то, о чем я говорил, отношение ученик-учитель, мастер-подмастерье, меня всегда воспринимали как его ученицу. Именно так, а не иначе. Надоело, хотелось быть самостоятельной. Хотелось равноправия, максимально приблизиться к его уровню, чтобы вырасти в его глазах, доказать себе и заодно всему миру, что без него сама по себе я тоже что-то могу». Это было важно и необходимо, как одна из составляющих дружбы. Но дружба у нас была не совсем обычная, творческая. Конечно, когда появилась возможность издать свою первую самостоятельную книгу, я даже и не подумала советоваться с ним. Тем более он давно говорил, что время обучения закончилось. Вот как раз это «Странная сказка». Примчалась к нему на работу, чтобы вручить свою книгу «Странная сказка». Евгений потом сказал, что я тороплюсь, что там ошибки, много недоработок. Пусть, зато сама. И слушать не желала ничьих советов. Равноправие постепенно перетекало в соревновательность. Все старалась делать сама, договариваться об издании, пристраивать свои рассказы, устраивать встречи. Но так или иначе, наши с ним пути неизбежно пересекались. И он, конечно же, не без улыбки наблюдал за моими неуклюжими действиями. А может, и ждал, когда устану, выбьюсь из сил и вернусь под его покровительством. Мне об этом даже думать не хотелось. Вот, собственно, то, о чем я говорил. И вот в таких случаях часто очень ученики, подмастерья, они начинают разрушать то, что уже есть. И вот так, собственно, и произошло у нас с ней. Она сказала: «Все, я из литературы ухожу». Я говорю: «Почему?» Я говорю: «Ну вот ты только, вот ты растешь, я вижу, что ты растешь, и ты можешь вырасти в настоящего хорошего подросткового писателя, которых нету. Ты уже подростковый писатель, тебя уже воспринимают подростки. Это не просто так, это не мелочи». Она говорит: «А куда бы я ни пришла, где бы я ни появилась, там всегда будете вы». То есть она вообще тогда была такая вот пацанка, несмотря на годы, там лет 30 ей было, но она была вот такая вот пацанка, такая подростковая максималистка. И в результате она из литературы полностью ушла. И как-то так получилось, что я невольно стал крестным отцом ее как художницы. Сейчас она известная в Екатеринбурге художница. Называть ее фамилию не буду, потому что она, в общем-то, как я понимаю, открещивается от прозы. Вот это ее фамилия, под которой она сейчас по ее первому мужу. Палтусова — это ее девичья фамилия. Но, в общем, из прозы она ушла абсолютно полностью. Но как художника ее знают профессиональные художники, ее ценят. У нее очень много бывает выставок. Вот. Но вот она замолчала как прозаик, но как художник она не замолчала.
Родилась, наоборот, как художник.
Да, собственно, она родилась как художник, и я очень рад, что она иллюстрировала вот первые какие-то вот... Первая книга, которую она иллюстрировала, это была моя книга.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До свидания.